эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии член Президентского совета по правам человека, главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Светлана Айвазова и адвокат по правам женщин, член рабочей группы по разработке проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия Координационного совета по гендерным проблемам при Минтруда России Мария Давтян. На днях Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека опубликовал итоговое заключение по 7-му периодическому докладу Российской Федерации о ситуации с соблюдением прав человека в России. Доклад был представлен в Женеве в середине марта, когда в стране вовсю развивался медиа-скандал, получивший название «Телочка Гейт». Поводом для дискуссий стал твит одного уважаемого издания, предложившего своим читателям материал о том, как не быть сексистом в России. Но само это предложение, по мнению многих читателей, в том числе и представителей женских организаций, было сформулировано в сексистской манере, а проблема гендерной дискриминации сводилась к рекомендациям о том, кому, когда и за кого платить в кафе или подавать пальто, чтобы не обидеть. Обиделись феминистки, заявившие, что вместо действительно важных проблем, таких как физическое и сексуальное насилие в отношении женщин, стеклянный потолок в карьере и так далее, предлагается говорить о правилах этикета, да еще и анонсировав статью словами «Мужики, тут инструкция, как не обижать телочек». Одновременно появились возражения женщин, называвших это провокативной, но милой шуткой, которая достигла цели и привлекла внимание к необходимости разговора о сексизме. Кто-то высказывал мнение о том, что проблема сексизма и дискриминации по половому признаку для России вовсе не проблема. Собственно, на этом же настаивали и представители государства, докладывая о своих успехах Комитету по правам человека ООН. Здесь оптимизма не разделяют. В итоговом заявлении комитета, в частности, говорится о том, что комитет обеспокоен ростом на 20% числа зарегистрированных случаев бытового насилия в отношении женщин и детей с 2010 года. Медленным прогрессом в принятии проекта федерального закона о предотвращении насилия в семье, отсутствием должной осмотрительности сотрудников правоохранительных органов в регистрации и расследовании дела о домашнем насилии, нехватки услуг по оказанию помощи жертвам. Комитет ООН по правам человека по-прежнему обеспокоен и недостаточной представленностью женщин на руководящих должностях в политической и общественной жизни в России. Этой осенью России предстоит отчитаться и об исполнении конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Рассмотрение этого доклада, уже 8-го по счету, состоится в октябре-ноябре 2015 года. Но уже сейчас можно ознакомиться с его текстом и выводами, которые не поддерживают российские неправительственные объединения. И в частности, консорциум женских неправительственных организаций, подготовивший собственный теневой отчет об исполнении России норм конвенции. Вот сегодня мы как раз и будем говорить и об этом теневом отчете, и о том, что делают российские чиновники, власти, представители правоохранительных органов для того, чтобы не допускать, предотвращать дискриминацию по половому признаку, предотвращать и тщательно расследовать случаи насилия в отношении женщин, в том числе и домашнего насилия. Насилие, и о том, что, собственно, ждут сами женщины от чиновников и с чем у них возникают проблемы. И свой первый вопрос я адресую Марии Давтян, которая этой весной уже как раз побывала в Нью-Йорке, насколько я понимаю, куда вы возили представлять вот этот свой теневой доклад. Или я путаюсь?
Да, вы путаетесь, не совсем так. В Нью-Йорке параллельно проходила комиссия ООН по положению женщин. Это совершенно другая комиссия, это не комитет ООН по ликвидации дискриминации форм в отношении женщин. Это орган другой. Но глубоко это сути не меняет. И там тоже обсуждались проблемы, в том числе России, в том числе и по поводу гендерной дискриминации, сексизма, достаточно распространенных стереотипов в отношении женщин. Они все обсуждались, в том числе и в Нью-Йорке. При этом параллельно шла предсессия комитета ООН по ликвидации форм дискриминации в отношении женщин, но в Женеве.
Скажите, с вашей точки зрения, вот сейчас, если говорить о ситуации в России, какая проблема действительно стоит наиболее остро? Вот тот самый стеклянный потолок, о котором говорят, о невозможности там женщине продвинуться по карьерной лестнице, или проблемы, действительно связанные с насилием, с домашним насилием, в том числе, и невозможностью добиться правосудия и поддержки со стороны государства вот в таких ситуациях?
Ну, на мой взгляд, таких тем Вот самых главных, самых таких ярких, это две. Это тема положения женщин в сфере труда и занятости. То есть там, где она получает заработную плату, грубо говоря. Но это не совсем связано только с карьерным потолком. Это связано со многими другими вещами, такими, например, как выплаты по беременности и родам. Да? Мы знаем, что начиная с 2009 года, когда вот на хвосте предыдущего кризиса, эта тема стала очень острой, они очень много писали, и нам много вот здесь удалось добиться. Удалось добиться пересмотра законодательства, удалось добиться того, что суды стали принимать к рассмотрению дела, связанные с невыплатой
вот этих
государством
пособий.
Этих пособий. Вот сейчас это пошло. Вот. Но на волне вот текущей ситуации, когда положение в сфере труда тоже становится достаточно напряженным, нам представляется, что ситуация может как бы обостриться, связанная и с выплатой, и с увольнением уже. Да, мы тоже сталкивались с тем, что на волне кризисов женщина волнеет чаще, чем мужчина.
Вот только я хотела сказать, что ну, все-таки от того, что кто-то ущемляется в трудовых и социальных правах, не умирают. Хотя, с другой стороны, вот по официальной статистике, представленной российской стороной, можно зайти на сайт Минтруда и все это посмотреть, весь этот доклад. Да. Что отвечает Россия на претензии комитета?
Умирают как раз. У нас 30% семей живут с одним родителем. В 98% случаев из этих 30
это
женщины. И если ее увольняют, да, ее не имеют права уволить с маленьким ребенком. Но если ребенок подрастает, ее увольняют. А иногда на частных предприятиях вообще обходят это государственное законодательство, с ним вообще не считаются.
Ну вот в этой статистике, насколько я понимаю, большинство из тех жителей России, ну, в рабочем состоянии, кто находится за чертой бедности, это как женщины, раз женщины.
Конечно. Это женщины-пенсионерки, это женщины, ведущие самостоятельно вот это самое хозяйство, одинокие, то есть матери, и это многодетные. Как только у вас трое детей, вы попадаете тут же в зону бедности.
Но здесь также бодро Россия же отчитывается о том, что все хорошо, что многодетным какие-то преференции представляются, раздаются земельные участки, и скоро вот все будут прямо со своими земельными участками. И главное, вот я себе даже выписала эту цитату, скопировала. Россия пишет в ответ на претензии комитета против всех форм дискриминации женщин. Система государственных пособий граждан, имеющим детей, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, включает ежемесячное пособие на ребенка, предоставляется всеми 83 субъектами Российской Федерации. Размеры различаются по субъектам, но это от 200 до 400 рублей. А ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери, которое также представляется 80 субъектам, представляется, как правило, в удвоенном размере. То есть вот какая замечательная государственная
поддержка. Цифру 400 на 2, получается 800. Что такое 800 рублей сегодня при нынешних ценах на рынке?
Да? Ну, вероятно, российские чиновники думают, что никто не будет интересоваться в комитете
реальным
профильным
соотношением цен, да, и этих выплат. Правда?
Ну, на самом деле, комитет интересует все, что связано с положением женщин в России, ну, как и в других странах мира. Не только их действительно положение социальное, но и положение в общественной, политической жизни. Комитет интересует все, в том числе и каковы пособия. Если сегодня с этим есть проблема, а феминизация бедности, она существует, и она объективный факт, который сегодня все экономисты признают, то, соответственно, комитет это будет интересовать.
Но государство не может же вот так-то вот начать эту проблему решить, просто раздав женщинам, нуждающимся, деньги, да? Ну, хотя бы просто потому, что это непременно приведет, во-первых, к возмущению со стороны там мужчин-пенсионеров, которые будут говорить о дискриминации, да, той же, ну и к росту инфляции, если. Чем больше у населения денег на руках,
тем больше оно вкладывает в производство, тем больше оно покупает. Да. То есть, на самом деле, бедность, она всегда убивает любое производство, если уж говорить об экономике. Да. И задача комитета не давать конкретный, приконкретный совет, например, отдать все деньги матерям-одиночкам. Да? Задача комитета рекомендовать государству меры, которые они могут принять, чтобы ликвидировать дискриминацию, например, в сфере труда и занятости. Там, ну, это могут быть специальные временные меры, это могут быть меры постоянные, например, создание каких-то специальных комиссий или органов, которые должны проверять деятельность работодателя и так далее. Да, задачи комитета более широкие.
Но в кризисные годы существует опыт вообще уже, и западный в том числе, поддержки таких семей, ну, скажем, созданием в школе бесплатных обедов. Вот такие простые меры. Понимаете, это реальная поддержка. Не дают текущих денег, но, скажем, в школах вводят бесплатные обеды и завтраки.
Хоть что-то. И тем не менее, все-таки вот эта вот история, связанная с феминизацией бедности, как вы говорите, мне представляется чем-то не совсем страшным, о чем можно говорить, например, в случае с домашним насилием. Я приведу такую вот статистику, которую мне удалось найти. Ежегодно в России в результате домашнего насилия гибнут 12-14 тысяч женщин. Это подсчитали, это одна женщина каждые 40 минут. При этом, по имеющимся официальным данным, на 2008 год Министерство внутренних дел их публиковало, насилие в той или иной форме наблюдается почти в каждой четвертой российской семье. Две трети умышленных убийств обусловлены семейно-бытовыми мотивами. Ежегодно, говорят опять же в МВД, говорили в 2008 году, что 14 тысяч женщин погибает от рук мужей или других близких мужчин. И до 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семьях. А при этом, по данным других исследований, ежедневно 36 тысяч россиянок терпят побои мужей. И это только видимая часть статистики, потому что, опять же, говорится о том, что до 60-70% вот этих избитых, подвергшихся насилию, домашнему насилию женщин, они не обращаются в правоохранительные
органы. Даже больше, чем 70. По данным общественных организаций, которые работают с пострадавшими от домашнего насилия, 90%. То есть лишь на 10-й раз, в лучшем случае, вот от 7-го до 10-го раза женщина обращается. Но... И обращается в кризисный центр. В полицию доходит еще меньше.
Да, потому что только 3% таких дел доходит до суда. А почему? Вот это совершенно непонятно. Но неужели все женщины в России такие, простите, мазохистки?
Это очень сложная ситуация, на самом деле. Во-первых, когда вы говорите о статистике, мы видим только, вот, что называется, верхнюю часть айсберга. Да? И вся эта статистика, она абсолютно неточна. Есть, например, данные о том, что каждая вторая женщина в России подвергается домашнему насилию. Это совершенно опрокидывает картину, это делает ее еще более страшной. Кроме этого, очень страшные случаи насилия над детьми, о которых вы сказали. Понимаете, сразу насилию подвергается и мать, и ребенок. Если ребенок не подвергается насилию впрямую, то он видит, как издевается отец над его матерью, и на него это оказывает глубокое психологическое воздействие. Это травма глубокая, с которой он потом живет всю жизнь.
Или потом, как репликой, перекладывает ее на отношения уже своей семьи.
Своей семье, совершенно верно. Изоморфизм. Понятие такое научное есть. Это как бы одна сторона дела. Другая сторона заключается в том, что женщина живет с этим человеком в доме определенном, да? Он из дома не уходит, когда он ее, так сказать, подвергает насилию. В лучшем случае уходит она со своим собственным ребенком. Куда она идет? В кризисный центр. Кризисных центров у нас не хватает.
Ну, не то, что...
Ну, она скорее или к родителям, наверное, идет, к друзьям.
Ну, у каждого есть родители, не каждую родители принимают.
И здесь надо понимать, что ситуация домашнего насилия, она длительная. И решается она длительно. То есть вот если вот брать семью и решать эту ситуацию, это не меньше года. Долго ли будут у вас друзья у себя держать там? У всех ли есть родители, которые можно жить год за детьми? То есть эта ситуация и решается она крайне сложно. То есть на сегодняшний день можно сказать, что женщин и вообще людей, которые живут в домашнем, в ситуации домашнего насилия, у них нет никаких механизмов защиты.
В России или
в России?
Несмотря на то, что Россия бодро рапортует о наличии кризисных центров, о создании, вот здесь это тоже из этого отчета Минтруда, что созданы в целях оказания помощи жертвам насилия, сформирована национальная сеть кризисных центров, включая государственные и негосударственные, созданные женскими организациями, открыт всероссийский телефон доверия для лиц, переживших домашнее насилие, и проведены циклы обучающих семинаров и фокусированных факультативных занятий для студентов московских колледжей полиции, Института повышения квалификации сотрудников МВД, для участковых, уполномоченных полиции. Ну и разработаны рекомендации для сотрудников правоохранительных органов по профилактике домашнего насилия, для распространения вот этих вот инструкций среди участковых.
Мы прекрасно знаем, потому что делали мы.
Так.
То есть в этом вся забава.
Это все, так сказать, ложится
на плечи
женских организаций.
Все, что касается обучения полиции и полицейских, например, наши коллеги создавали национальную сеть кризисных центров, сами открывали телефон. То есть Российская Федерация очень бодро отчиталась.
Государство вообще никаким
образом не участвует. Государство старается, но, может быть, не очень активно, но все равно. То есть открываются, но их очень мало, кризисных центров.
Но нет самого главного. Того, вот о чем, собственно, прошу. То, что предлагает Мария в законопроекте, автором которого она является. Нет предписаний полицейских, которые выдаются насильнику и которые запрещают ему приближаться к жертвам на определенное расстояние.
Тот механизм, так называемые охранные ордера.
Вот эти механизмы действуют почти в 150 странах мира. Как только их вводят, вот, например, Казахстан несколько лет назад ввел такой законопроект, такой закон вместе вот с этими охранными ордерами. Сразу на 40% сократилось число жертв домашнего насилия.
А почему в России не хотят принимать этот закон?
Ну, это, наверное, вопрос не ко мне, это, наверное, вопрос к законодательным органам. Ну, на сегодняшний день мы его разработали, он готов достаточно давно.
Автор. Мы сейчас говорим о законе, правильное его название.
О профилактике семейно-бытового насилия. Да. Он был разработан в рабочей группе при Министерстве труда. И с июля месяца мы ждем отзыва правительства на этот проект закона.
Но правительство вообще-то не торопится.
Дело в том, что вот есть рычаги как бы давления на правительство, и Совет по правам человека в 2014 году провел два больших спецзаседания, посвященных специально этой проблеме, и председатель Совета Михаил Александрович Федотов докладывал об этой теме президенту страны. И президент сказал, что этой проблемой надо заниматься, надо выяснить обязательно состояние общественного мнения, как оно к этому подходит, и текст законопроекта привести в соответствие с тем, что думает вот наше общественное мнение.
Вообще, вы знаете, вот эти ссылки, отсылки к общественному мнению в России, это очень странная история, потому что, например, если верить, опять же, российским чиновникам, которые отчитываются бодро перед всякими международными комитетами и организациями, то, например, не принимается специальный закон о гендерном равенстве в России исключительно и только потому, как говорят чиновники, что... Я опять прям даже, наверное, это процитирую.
Общественное мнение не согласно.
Да, что общественное мнение совершенно не согласно, что участились многочисленные обращения граждан, общественных организаций в Государственную Думу и правительство Российской Федерации, выступающих против принятия законопроекта. Они усматривают в нем угрозу традиционным семейным ценностям, и существенное серьезное возражение общественности вызывает используемые в законопроекте понятия гендер и гендерные, которые не имеют, по мнению заявителей, аналогов в русском языке. Но я так думаю, что, наверное, вот ровно то же самое, ну, кроме вот этих двух слов гендер и гендерный, чиновники вполне себе могут сказать, отвечая на вопрос, почему до сих пор не принимается закон о противодействии профилактике и бытовом насилии.
На самом деле не могут, потому что как раз наоборот. По этой логике они должны были принять его еще вчера. Общественность поддерживает этот проект закона. Это можно видеть хотя бы потому, что за буквально очень короткий срок мы под петицией за принятие данного законопроекта собрали больше 100 тысяч подписей.
Так.
Это законопроект о домашнем насилии.
О домашнем насилии.
Да, куда же тогда делись вот эти самые депутаты, которые обещали рассматривать петиции, если под ними больше 100 тысяч?
Ну, отправлено было и в правительство, и в Государственную
Думу. Да, сейчас, соответственно, ждем отзыва правительства. Да. По этому поводу. И надеемся, что они учтут, что общественное мнение как раз стоит на нашей стороне.
Надежда умирает последней.
Да,
в нашем случае.
Объективно говоря, нет никаких таких традиционных у нас ценностей в стране, которые бы разрешали насилие, позволяли бы его. Поэтому наш законопроект точно ни с какими ценностями в разрез не идет.
Но уж если говорить о насилии, вот буквально недавно на официальном радио ООН в российской версии была опубликована чудовищная информация о том, что сотрудникам Организации Объединенных Наций стало известно, что в России, на Кавказе, в частности в Дагестане, возобновилось женское обрезание. И сейчас активно собирает комитет какие-то свидетельства этих чудовищных, с моей точки зрения, практика, действий для того, чтобы каким-то образом можно было противостоять им, для того, чтобы Россию в очередной раз носом, что ли, ткнуть.
Помимо этого, стали поступать сообщения, в сети распространяться о том, что происходит просто даже не эти случаи насилия, а случаи просто убийства отцами семейств своих дочерей, которые ведут себя не так, как надо. Убийство чести. Вот это еще страшнее.
Просто...
Но это особая территория.
Сложность еще в том, что никогда это никакими традициями не было. Да. Не было там никогда женского обрезания. Да. Это практики, простите, ее в мусульманстве не было. Она пришла от африканских племен. То есть это никак не связано с религией. То же самое убийство чести. Вы не найдете нигде в Коране никакой информации об убийствах чести. У нас на территории Северного Кавказа есть замечательные коллеги, которые работают там, которые очень хорошо объясняют, почему на самом деле мусульманство всегда было против убийств.
Мусульманство изначально, если читать текст Корана, очень предрасположено к идее равноправия мужчин и женщин.
Кстати,
все
раз
то,
уж
что
мы...
потом пошло, это уже наносное, это уже редакция.
Раз уж мы теперь о религиозном контексте этой истории говорим, то очень часто, в последнее время все чаще можно видеть отсылки некоторых особо оголтелых верующих, простите, я закавычу в данном случае это слово, к домострою и к этим традициям и скрепам. А в домострое, как они говорили, вполне не только разрешается, но и благословляется избиение жены плетью, но не слишком сильно, и кулаком, и в каком случае. И вот это что такое? Маргинализация общества? Что это такое?
Маргинализация это называется.
Мне кажется, это когда человек очень хочется найти удобное оправдание себя. Тогда хорошо. Я вспомню, что в тот период того времени существовало такое законодательное, как «Русская правда». Да. И фальшивомонетчикам тогда вливали олово в горло. А тех, кто воровал, соответственно, их очень сильно наказывали избиениями на площади. Вы согласитесь тогда на такие наказания? Мы вернемся в те века, мы возьмем, простите, мы всю цивилизацию за все эти годы перечеркнем?
Такое ощущение, что к этому
нет. Обычно, когда им об этом говоришь, они сразу говорят, нет, это же не об этом.
Нет, дело в том, что...
Дело, конечно, жена, которая пересолила, в общем.
Домострой, но помимо домостроя есть Нагорная проповедь Христа, где сказано совершенно четко, и уравнены будут там в горних высях перед лицом Господа Бога, и мужчины, и женщины,
в горных высях, наверное, на земле
никак не получилось. Для того, чтобы в горных высях это происходило, надо, чтобы и на земле было соответствие. Все-таки в двоемыслии, на горную проповедь мы не будем.
Все-таки мне хочется вернуться к этой истории с домашним насилием и чуть более заострить внимание на проблеме. Когда мы говорили о статистике, и я сказала, что 3% таких дел доходит до суда. Почему это происходит? Действительно, женщины не хотят и терпят, потому что им некуда идти. Или полиция не принимает эти заявления?
На самом деле ситуация еще сложнее. У нас полиция, к сожалению, не имеет права даже возбуждать эти преступления.
Самостоятельно.
Большинство этих дел – это побои, легкий вред здоровью. Все начинается с пощечины, все начинается с одного удара. Потом уже приводит со временем к более тяжелым последствиям. Так эти первые звоночки, первые дела, полиция у нас не возбуждает уголовное дело, не расследует его. Так написан закон.
То есть для того, чтобы это дело было возбуждено, должна сама жертва
обратиться... Должна жертва обратиться в мировой суд. Смысла в этом большого нет, потому что наказание в 90% случаев – это штраф небольшой. А бремя, которое эта пострадавшая будет нести, оно очень тяжелое, потому что мало того, что она должна правильно написать заявление, обладать просто юридическим образованием, чтобы написать его правильно. Она должна знать весь уголовно-процессуальный кодекс, чтобы сама собрать доказательства. А теперь представьте ситуацию, вы живете с человеком в одном доме, и против него собираете доказательства, ведете уголовное дело. Но это просто очень опасно. Никаких мер защиты нет. Соответственно, на каждое судебное заседание вы должны ходить. Это дело может идти полгода, может и год.
А, и возвращаясь из суда, вы приходите
домой,
да, где в лучшем случае в соседней комнате.
Да. А там может
и хуже.
Да. Да,
да. Поэтому я и говорю, что у нас расследуются реальные дела только тогда, да, когда они заканчиваются убийствами.
Хорошо, но есть же такая статья, как угроза убийством в Уголовном кодексе
Российской
Федерации.
Очень тяжело сформулирована она.
Работает она.
И угроза убийством должна, по крайней мере, так разъяснил ее в том числе и Верховный суд, то есть должны быть какие-то обстоятельства, подтверждающие, что эта угроза может быть реализована.
Ну, например?
То есть слова недостаточно. Вот если он на вас скинулся с ножом, сказал, вот сейчас я тебя убью.
Это надо зафиксировать.
Но это надо как-то зафиксировать, а мы обычно не держим.
GoPro на лбу, да, носить? Вот это.
Да. Постоянно носить, да. Вот как-то да.
Да.
А, плюс еще, опять-таки, это угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. То есть если он, например, говорит, что я тебе сейчас сломаю нос, то это не страшно совершенно, нет.
Это побои.
Более того, я вам скажу, что если он действительно сломал нос, то это вот как раз то самое частное обвинение.
И никто не будет никак возмущаться. Вот в этом законопроекте, который никак не рассмотрит Государственная Дума, оговорены ли специально вот эти вот случаи?
Да.
И когда, с какого момента должны реагировать правоохранительные?
В этом основная задача, что правоохранители реагировали сразу. Вот как только поступил пострадавший звонок, правоохранители должны приехать. Эти дела должны быть переведены в категорию публичного обвинения, потому что несоразмерное бремя на жертву.
Публичное обвинение. Просто поясняю тем, кто нас слушает и смотрит, это когда государственные органы, правоохранительные органы могут возбуждать сами эти уголовные дела, и, соответственно, прокуратура будет вас поддерживать, если дело дойдет
до суда.
А частное обвинение – это вот та история с побоями, которые...
Да, и в этом на самом деле весь абсурд. То есть если у вас украли кошелек, это публичное дело, у вас будет полиция расследовать, прокурор потом в суде будет обвинение поддерживать. А если вам сломали нос, то вы сами должны собирать доказательства, сами идти в суд и так далее, и так далее. Естественно, этот вопрос один из основных, и, наверное, это основное препятствие для всех пострадавших от домашнего насилия. И мы его стараемся урегулировать в этом проекте закона.
Но, тем не менее, чиновники же упираются. Ну вот, в частности, они как раз и ссылаются на то, что есть там 115-я, 116-я статья, 119-я и 117-я. Это вот как раз побои, легкий вред здоровью, угроза убийством и истязание.
Истязание вообще у нас практически...
Вот они говорят, что у нас же это все есть в Уголовном кодексе.
Дело в том, что реальные исполнители, участковые уполномоченные, с которыми работает консорциум женских неправительственных организаций, на местах, отслеживая эту ситуацию, говорят, что они ничего с этим сделать не могут, им запрещен даже вход в это частное пространство. Понимаете? Тут возникают противоречия в законодательстве, нестыковки такие.
Да, нестыковок там действительно много, и, например, нам все время участковые жалуются, и это проблема. То есть МВД нас не поддерживает с переводом в публичное обвинение. МВД, вот...
Министерство.
Само сверху говорит, что на самом деле это все не так общественно опасно, чтобы переводить это в публичное обвинение.
Ну, правильно, бьет, значит, любит.
Они так и пишут. Но при этом участковые на местах, они устали от этого всего. Потому что, естественно, кого первого зовут, кому первому звонят, участковому, а сделать он ничего не может.
А почему он приходит и видит же вот это?
А
вот
что он может? Он не имеет права возбудить уголовное дело.
Да, но он... руки связаны, но при этом он видит совершенно синюю женщину.
Рапорт писать, материалы, все равно. Дело не возбуждает, но материал собирать должен по проверке, по сообщению преступления. Вот мне участковый наш рассказывает, от 100 до 150 обращений в год у сельских участковых. Приговоров единицы, в некоторых регионах ноль. Уровень скрытости и латентности. Особенно, да, когда...
Вот все цифры, о которых вы говорите, их надо помножить еще, я не знаю, на 100, наверное.
То есть, и понятно, почему.
Конечно,
если, допустим, в Москве или в Питере судья мировая, она у вас в соседнем доме может быть, то если вы, например, живете в сельской местности, то до этой судьи может быть несколько километров. И автобус, который ходит раз там в 5 лет, да, до этого места. Поэтому, соответственно, никто там не пойдет этим заниматься. И смысл какой? Смысл, чтобы он получил 3000 рублей и выплатил их из семейного бюджета? В пользу государства?
А что же это тогда за профанация закона и профанация вот этих обязательств Российской Федерации, прописанных в Конституции Российской Федерации, о том, что высшей ценностью является жизнь каждого человека?
Вот. Это первое право, право на жизнь.
Да, и что?
Первый из прав человека.
Почему? Это... Вот я просто хочу понять, это связано с нерасторопностью законодателей, в частности, да, там, или представителей органов внутренних дел, ну, там, в Министерстве внутренних дел этих больших начальников, которые протестуют против передачи этих дел в публичное обвинение, или это как раз связано с вот с тем самым сексизмом, о котором мы говорили, который настолько укоренился уже в этих вот мозгах этих больших чиновников, что они не хотят смотреть на проблему с точки зрения защиты прав человека.
Ну, они все разные, конечно. Чиновники все разные, люди все разные. Но преобладает, конечно, эта позиция.
Да, вторая, это, мне тоже так кажется.
Власть мужская у нас. Да? У нас в парламенте сидит 86% мужчин среди депутатов. Угу. Но они тоже своих детей побивают иногда. На жену иногда могут так или иначе косо посмотреть. А то и применить какую-то силу. Да они не видят в этом проблемы. Они никогда не были в этой шкуре, грубо говоря.
Же их не лупили.
Ну, конечно. Дело в том, что ну, вот из 100 случаев семейно-бытового насилия, да, 85-90 приходится на женщин. Дети подвергаются насилию. И сейчас, кстати, это очень важная тема. Пожилые люди, как правило, здесь в этой категории преобладают женщины, значит, это матери. Сыновья стали бить матерей. Вот здесь реальной статистики мы вообще не имеем никакой. Это вытаскивается проблема из социологических обследований, когда соседи начинают раскрывать эту тему и говорить тем, кто приходит, вот с опросом, да, что да, вот бьет. С этим вообще никто ничего не делает. Потому что мать на сына жаловаться вообще не идет. Если она не идет жаловаться, факта нет.
А он ее продолжает бить,
отбирает пенсию. Да, издевается. Вот эта тема пошла, но она такая латентная, такая глухая, что с ней вообще непонятно, что делать.
Ну, а вот вы думаете, что в случае принятия этого закона о профилактике бытового насилия пенсионеры, оказавшиеся в такой ситуации, смогут получить какую-то защиту, ну, например, посредством того же охранного ордера?
Конечно.
Станут ли они это делать? То есть не вообще в чем суть этого охранного ордера?
Их, во-первых, два вида. Одни ордера могут выносить полицейские по проекту закона. И первая и самая главная задача полицейского – быстро отреагировать и дать этот охранный ордер нарушителю, чтобы продемонстрировать, что государство, оно наблюдает за тобой, что государство говорит о том, что так действовать нельзя. И если ты этот ордер нарушишь, ты совершишь преступление против государства и будешь наказан.
По всей строгости
закона. Это очень важная мера, да. Это воспитательная мера.
Потому что насилие усиливается из-за понимания того, что ничего не будет.
Безнаказанность.
Безнаказанность, конечно. Mm-hmm. Поэтому в первую очередь нужно продемонстрировать силу государства и то, что государство имеет намерение бороться с этой проблемой. Потом, в ряде случаев, где это возможно, быстро разрешить вопрос жилищный, будет запрещено преследование. Потому что у нас тоже есть проблемы. У нас бывает так, что женщины убегают просто в другие регионы с детьми из-за преследования. Будет также судебный ордер, который будет более длительного характера, и он в том числе будет предусматривать выселение на срок определенный. Да.
То есть, правильно я понимаю, что этот ордер выдается нарушителю, а не женщине, как некая охранная грамота, которая она может
и тому пользоваться. И тому, и тому выдается. То есть, нарушителю мы показываем, что ему запрещено делать, потерпевшему, на что он имеет право.
В случае, если эти запреты будут нарушены.
Ну, и да, и вообще, ну что, например, они имеют право сообщать об этом ордере в школу, они имеют право сообщать об этом ордере в местную полицию, если, например,
работодателю,
да, там и так далее.
И таким образом.
И плюс осознание того, что ты защищен.
Это вообще работает штука? Вот вы привели пример
Казахстана. Самый эффективный механизм из тех, которые есть на сегодня.
Да. Это просчитано уже во всем мире.
То есть, ну, это такой жупел, да, пугало просто вот для...
Почти это не только пугало на самом деле, потому что одна еще из задач, да, то есть быстрого реагирования, это как раз ударить сразу по рукам.
Да.
чтобы больше таких действий не было. Потому что...
А с вашей точки зрения, российские полицейские готовы ударить сразу по рукам?
Да,
если к ним, не к полицейским, а раньше этим прокуратура занималась, теперь Следственный комитет, если там даже с вопросами, с делами по изнасилованию,
это
бывает, раскапываться совершенно невозможно. Они не хотят ничего
делать. С делами по изнасилованию очень большая стигма. Очень большая стигма у самих работников Следственного комитета. Мы сами с этим встречаемся постоянно. И опять-таки...
Вот когда вы говорите о стигме, вы что имеете в виду? Что они считают, она сама виновата, сама спровоцировала, не так посмотрела, да, не туда пошла, не то надела.
Да. И... Я хочу вернуться к нашему участковому уполномоченному. Мы работали с людьми из самых глухих сельских регионов. Нормальные люди, они готовы с этим бороться.
То есть они понимают, что это...
Они понимают, что это серьезная, тяжелая проблема. Это проблема чуть ли не номер один.
И здесь тоже надо понимать, что просто так не действует механизм. То есть нельзя просто ввести одни ордера, и все, и на этом прям будет рай на земле. Нет, не будет. То есть тут система. И в этом суть этого закона. Выставить систему, дать определение домашнего насилия, да, создать систему образования полицейских, медиков, соцработников и так далее.
Ну вот видите, вы сейчас говорите, как представители комитета ООН по правам человека, которые ровно на это обратили внимание российских властей, а российские власти, готовя ответы для другого совершенно комитета, уже написали, что все есть. Я же даже прочитала.
Как все
студентов есть? Обучают, и вы сказали, что вы же сами эти программы и готовили.
Программы эти надо обратить внимание, да, что за год мы обучили порядка 120 сотрудников полиции.
А за год?
Да.
За год. Учитывая, что их больше 100 тысяч.
Да. Вот. Мы сами 100 тысяч обучить не можем, у нас таких ресурсов нет. Эти программы должны быть постоянные. Если говорить об опыте других стран, в том числе как раз Казахстан, у нас и Киргизия, и Таджикистан, у них даже не начинают работу полицейские, пока не пройдут обучение.
Связанное с водителем домашнего
насилия. Да. И это должно быть везде. И это должно быть то же самое у медиков, потому что медики совершенно очень часто просто не умеют работать с пострадавшими, они неправильно описывают травмы, после этого все дело сыпется, соответственно. Это должны быть соцработники, которые тоже должны понимать, что же там такое происходит, что домашнее насилие существует.
Слушайте, большинство медиков и соцработников в России как раз-таки женщины. И уж чего, казалось бы, чему там их особенно обучать? Они же по меньшей мере должны какое-то сочувствие проявлять.
Женщины также живут по стереотипам традиционным.
Сама виновата нарвалась?
Конечно. Пусть они даже работают в этих органах государственной власти, они также мыслят, к сожалению, стереотипами. И, к сожалению, сейчас вся политика у нас выстроена так, что мы должны учитывать традиционные нормы. Тогда как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации совершенно четко подчеркивает, если традиционные нормы действуют вопреки положением о равных правах и равных возможностях женщин и мужчин, государство обязано их преодолевать.
Слушайте, подождите, что это за такие традиционные нормы? Мы когда говорили немножко тут о мусульманстве и о христианстве, и и вы, и Мари обращали внимание на то, что никогда не было таких традиций бить женщин и детей. То есть, во всяком случае, ни одна официальная религия этого не приветствует. Откуда взяли? Почему тогда мы говорим сейчас о том, что это традиционные нормы, которые нужно изживать и которым нужно противостоять? Это что такое? Это виктимность вообще, что ли, женщин, населяющих шестую часть суши?
Да.
Что они уже сразу говорят, давай...
От рождения виноваты. От рождения виноваты. Действует это, к сожалению.
На самом деле, я еще ни разу не услышала конкретно, что же имеется в виду под этими традиционными ценностями, которым так противоречит закон домашнего насилия ряда, так считает, по крайней мере, ряд церковных представителей, общественных представителей. Сразу скажу, небольшое количество людей, которые очень активно высказываются, что этот закон якобы как-то нарушает традиционные ценности. Я задавала вопрос напрямую, какие ценности нарушает этот закон? Мне ответа не дал ни один человек.
Угу.
То есть я не знаю, какие такие ценности, где эта ценность? Бить ребенка, бить жену, бить мать, в конце концов, бить брата или сестру. Я таких ценностей нигде не знаю.
Да, но тем не менее, вот сейчас Светлана Григорьевна как раз сказала о том, что и сами вот эти социальные работники, да, и врачи, женщины, которые, и судьи, которые, да, рассматривают, да, эти дела, находятся во власти вот того
не
самого...
Не все, не все, безусловно.
Конечно, не все. Многие. Находятся во власти стереотипов, да, основывающихся на традиционных...
Нет, я бы не сказала, что это традиционные ценности. Это обычно наши такие классические стереотипы. Что просто так не мог ударить. Ну как же так, просто так? Что это наверняка сама нарвалась, сама спровоцировала. Это скорее такая вот попытка, скажем так, сказать, что этот мир настолько вот справедливый, что не может такого случиться, что тебя избили просто так. Поэтому всегда нужно найти оправдание тому, кто тебя избил. Потому что иначе в таком мире жить страшно, когда тебя могут избить просто так.
Но вы знаете, следователи, кстати, говорят, что если схватить любого человека, самого чистого и ни в чем не виноватого, бросить его, не объясняя ему ничего, в одиночную камеру на одного, то уже через неделю он будет знать, за что его поймали.
Он согласится со всем, что ему предписано?
Я думаю, да. То есть я думаю, что здесь обратное.
Это травма.
Нет, он просто согласится с тем, да, что ему скажет следователь.
Да. Угу. Ему кажется, что после этого наступит облегчение. Наконец, вот их коммуникация прекратится.
Ну что же, тогда получается, что и Женя, у женщин то же самое. То есть, ну, он сейчас ее отлупит, а потом наступит облегчение, ну, какое-то, на недельку, на месяц.
Да, да, все правильно, так оно и бывает.
А если я сейчас пойду чего-то там жаловаться куда-то, заявлять, и вообще что-то предпринимать, он вообще убьет.
Да, ну вот совершенно психологи же описывают эту схему насилия. Сначала идет нарастание как бы напряженности, потом происходит кризис, он ее избивает, а потом наступает фаза примирения, когда он даже дарит ей подарки, как
извиняется,
бы извиняется,
то есть чувствует себя виноватым.
Да, снова медовый месяц начинается, да, и вот они хорошо живут, а потом снова возобновляется вот эта фаза. Круг насилия это называется, круг насилия. Но дело-то все в том, что фаза напряжения и бития по мере развития ситуации становится все более длинной, а фаза примирения все более короткой.
И со временем может исчезнуть.
Вот это цикл насилия. Это не просто люди, как бы разряжаясь друг другу, колотятся сковородками в удовольствие соседям и друг другу. Оба разряжаются, никто как бы не становится жертвой, никто не становится насильником. Они на равных друг другу.
То есть вы допускаете такую ситуацию?
Ну, это бывает. Люди как бы... Вот семейный скандал очень отличается от насилия как такового. В семейном скандале они на равных могут скандалить. Он ни к чему не приводит. Никто не становится жертвой, никто... Оба в одинаковой
скандал
ситуации.
Скандал — это все-таки покричали, а не сковородки.
Покричали, оба довольны. Разрядились, решили что-то. А насилие — это когда один подавляет другого систематически, уничтожая его как личность.
Это так называемая мизогинность, о которой говорят те же самые психологи.
Да, ну это одно из проявлений, конечно. Но кроме того, вот в человеке, который, собственно, проявляет это насилие, да, в нем начинают работать вот эти комплексы очень мощные. Какая-то архаика, что ли, всплывает, да, что он способен убить, подавить друг другу. В нем зверь как бы просыпается, понимаете, а вторая подавляется как жертва. Это очень разные ситуации.
Ну, а что же делать женщине в такой ситуации? Ну, вот она сидит. Ну, сейчас, при действующем законодательстве. Вот есть муж, который приходит и ее там лупит.
Уходить.
Куда?
На самом деле...
А куда уходить?
А куда уходить? Некуда. Именно поэтому и нужен закон.
А потом, если он действительно,
да,
ну, вот, какой-то страшный собственник, и, как вы говорите, в нем проснулся зверь, так, ну, хорошо, она куда-то ушла, и что, и не работает,
он ее
найдет.
Ему тоже нужны программы реабилитации, вот в чем дело. Он в ходе вот этих всех вещей тоже сам по-своему становится жертвой ситуации.
Но это все-таки уже не правовая история, да? Это психологическая история.
Да,
мне хочется понимать, что делать вот
сейчас
с правом.
Делать нечего.
На сегодняшний день действительно...
Все это настолько плохо.
Все плохо. Все очень плохо, почему об этом мы говорим. То есть, ну, мы начинаем выискивать какие-то ресурсы, да, там, мы используем какие-то там кризисные центры, мы используем там какие-то попытки решить проблему любым иным путем, чем тем, каким она должна решаться. И если сегодня эта ситуация существует, все равно надо обратиться как минимум в кризисный центр ближайший, который занимается этой проблемой. Там определяют план безопасности. Это первое, что должна сделать женщина, это определить свой план безопасности. Потому что просто так обращаться за помощью в полицию и так далее иногда просто опасно.
Что такое план безопасности?
В кризисном центре объяснят. Во-первых, исходя из ситуации, психолог поймет, насколько человек агрессивен, насколько он готов к преследованию, какая вот фаза на сегодняшний момент вот этого цикла насилия. Объяснить, что нужно взять документы, где, например, ближайший шелтер, какие документы с собой взять.
Шелтер – это убежище.
Да, убежище для женщин. Какие вещи с собой взять, как бежать, если вы хотите бежать, куда ребенка и так забрать, далее, как ребенка. То есть вот это вот первое, то есть первая основа, то есть если вы собрались там уходить сейчас, да, грубо говоря. Либо, например, если ситуация крайне опасная и некуда уходить, то, может быть, не надо ее, ну, скажем так, дальше нагнетать, потому что, например, вот вы вызовете полицию.
Сиди, полиция... молчи, терпи, что ли?
Нет, да? Дело не в этом. Вы сейчас вызовете полицию, полиция приедет и уедет, а вы там останетесь в этой ситуации. Вот. А у нас, ну, как бы, были такие случаи, когда чуть ли не до убийства доходило после этого. То есть каждый раз, то есть главная задача на сегодняшний день – обеспечить безопасность пострадавших любого путем. Поэтому мы вот просто тот, как можем, так…
Но этим занимается не государство.
Но этим занимается не государство, этим занимается кто угодно. Этим занимаются психологи, этим занимаемся мы, вот, юристы некоммерческих организаций, сами некоммерческие организации, но не государство.
Весь ужас в том, что даже люди с большой известностью и то не знают, куда им в этом случае приткнуться. Не просто простые женщины. Вот случай с Башаровым, знаменитый. Жена актриса с большими связями обратилась на телевидение. Ну, посмотрите, на него ничто не производит никакого впечатления.
Да, она напротив подверглась
обструкции. Да, 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 да. И она ничего с ним не может сделать. Даже человек с такими ресурсами. Вот ужас весь в чем. Здесь единственное, что...
Она смогла уйти.
Она смогла уйти, ее приняли родители. Она ушла к родителям, по-моему.
Ну, это здесь даже дело не в этом. Я все равно хочу подчеркнуть, что это не значит, что ничего не нужно делать и сидеть на месте.
Конечно, да. Это правильно.
Выход есть из ситуации. Он длительный и тяжелый, и очень болезненный, но выход есть. И чем раньше пострадавшие начинают из этой ситуации выходить, тем быстрее, соответственно, это заканчивается, тем легче и проще.
Другое дело, что на государство в этой ситуации рассчитывать пока не стоит. Ну, то есть рассчитывать можно только на некоммерческие организации, на себя,
на своих друзей.
Вот вы когда говорили вот об этом плане, простите, я
уже план безопасности.
Я хотела назвать его план побега буквально, но потому что, в общем...
У нас были такие ситуации, да, когда мы прям планировали побег.
Есть. И вы говорили о том, что женщину могут устроить вот в этот шелтер, в это убежище временное для женщин. А известно ли сейчас, Россия бодро отчиталась перед комитетами всякими организациями Объединенных Наций о том, что есть такие убежища, а сколько их сейчас в России существует? И правильно я понимаю, что только, по-моему, в Москве и в Петербурге, вот в этих двух городах, они существуют на бюджетные какие-то ассигнования?
Есть в Сибири, но опять-таки, знаете, там это один на большой миллионе город. Там, да?
То есть
в Екатеринбурге есть, да, но там как раз-то не коммерческие.
Но это десятки, сотни, вот эти, число этих убежищ.
Сложно сказать.
Сложно сказать.
Потому что есть ряд государственных, которые действительно не просчитываются, но... К слову, государство на сегодняшний день создает их больше. Больше, чем это было, вот, потому что мы и 5 лет назад писали альтернативный отчет в СИДА, в Комитет по ликвидации форм дискриминации. И тогда там вообще были единицы. Их действительно становится больше.
Больше, да.
Государство открывает. Их все равно крайне недостаточно. То есть мы далеки вообще от идеала европейских стандартов, например, и так далее, для американских стандартов.
Ну, а каков стандарт?
Ну, вот в Торонто мы были в 2008 году. На само Торонто приходит город 2 миллиона, по-моему, 28 убежищ.
28 убежищ.
А вы знаете, что вот вам на это могут сказать чиновники, например? Ну, вот видите... У нас же в России ситуация как хорошо складывается. Это они там у себя в Торонто, вот эти вот канадцы, страшные домашние насильники и агрессоры. А в России-то и не надо, все хорошо.
Ну, случай-то, цифры мы приводим. Они сами приводят цифры. 40% насильственных случаев, вы привели эту цифру.
Да, процитировала. Цифру.
Тяжелых насильственных МВД. Преступлений совершаются в семье. Ну, что еще нужно? 40% тяжелых насильственных преступлений в отношении женщин, детей, пожилых людей.
Ну, наверное, надо закон как-то принять. А как его принять, если его принимать не хотят?
Ну, вот мы к вам пришли, надеясь на то, что это будет один из инструментов давления на общественное мнение.
Но общественное мнение это вас, опять же, поддерживает, если верить.
По-разному.
обращать внимание там, на количество голосов, собранных.
Да. Некоторые церковные деятели говорят о том, что не надо употреблять само понятие домашнего насилия. В связи с этим мне вспомнился знаменитый анекдот знаменитой актрисы.
Что слово есть, да?
Да, вообще нет.
Факт есть, да. А слова нет.
А почему, вот, как вы говорите, эти самые религиозные деятели, которые, ну, если говорить там о традициях христианских, то там вообще возлюби ближнего своего,
именно,
любовь во всем, любовь и сострадание и милосердие
именно
в основе веры заключается. Почему они не поддерживают эту историю?
Большой вопрос, не к нам.
Да, действительно, вопрос не к нам, причем... В то же время, когда одни не поддерживают, другие не просто поддерживают и открывают, например, кризисные центры,
да,
а в том числе у нас, да, вот совсем недавно был открыт кризисный центр при монастыре женском, и достаточно хорошо работают, и работают прям, ну, так, как вот
мы
правильно работают с домашними силами.
Мы надеемся найти поддержку именно среди таких вот здоровых сил. Тех, кто ориентируется на то, что ценности христианские – это ценности любви и милосердия, как вы справедливо заметили.
Как и мусульманские.
Как и мусульманские, да.
Вот вы говорили сейчас об этих здоровых силах, о том, что, в принципе, не так уж и много нужно сделать, ввести вот эти охранные ордера, добавить полномочий полицейским. Это, может быть, требует каких-то серьезных финансовых вложений вся эта история, и поэтому сейчас вот сидят депутаты и думают, на дворе кризис, людей сокращают, увольняют, непонятно, что с ними делать, а мы сейчас кто-то вдруг займемся этими ордерами еще. Сколько это? У любого законопроекта есть...
Финансовое обоснование.
Да, финансовое обоснование. Вот что в финансовом обосновании...
Не требует дополнительных вложений. Не требуют вообще. Почему? Потому что мы специально наняли экспертов, бюджетников посмотреть, откуда деньги, да, и куда. На сегодняшний день в бюджетах всех регионов и в федеральном бюджете уже давно есть все эти строчки, которые нам нужны. То есть есть,
ну, какие?
Ну, то есть, да, финансирование социального обслуживания. Большие строки есть. В рамках, при каждом буквально, при каждой социальной службе можно ведь сделать 2-3 места, да? Там уже есть психологи и так далее, и так далее. Не требуется здесь, да? То есть мы можем охватить всю страну фактически, не вкладывая денег, просто перестроив работу немножко. Полиция. Полиция у нас есть, полиции у нас достаточно. Дайте им полномочия и пару лишних листов бумаги.
Ну и обучить же их все-таки.
Да, нужно обучить. Центры есть по повышению квалификации в каждом регионе.
Да.
Опять-таки, найти специалистов, которые это сделают, можно в каждом регионе.
Программы есть.
В общем, сейчас остается только дождаться того, чтобы в правительстве, где застрял этот законопроект, ну, отзывы на него застряли, кто-то начал шевелиться и понял, что, в общем, пора. И не... Может быть, кстати, и вот это вот итоговое заключение Комитета ООН по правам человека каким-то образом подтолкнет российское правительство, ну, потому что там вот черным по белому в качестве, вот в этом заключении, в этих рекомендациях, говорится о том, что государству-участнику следует активизировать свои усилия по предотвращению, борьбе со всеми формами насилия в семье, и в том числе принять без неоправданной задержки закон, запрещающий насилие, обеспечить прохождение сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими, социальными работниками необходимую подготовку для рассмотрения дел о насилии и так далее, и так далее. Все это можно найти в открытом доступе. Я надеюсь, и думаю, что и гость они тоже очень надеются, что в самое ближайшее время в России появится специализированный закон, который будет противодействовать домашнему насилию. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были член Президентского совета по правам человека, главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Светлана Айвазова и адвокат по правам женщин, член рабочей группы по разработке проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия. Очень много мы говорили об этом законе сегодня. Мария Довстянко. Приходите к нам на сайт, слушайте нас в эфире.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».